Час и три минуты в российской столице. У микрофона Тихон Зятков. Вы слушаете радио «Эхо Москвы». Через несколько минут начнется программа «Одним словом». В ней мы с Евгением Бунтманом обсуждаем главные события уходящей недели. Сегодня, как всегда, три темы. Новость недели, события недели и персона недели. В качестве новости недели мы решили выбрать историю с отказом во въездных визах иностранным правозащитникам, в частности, главе Human Rights Watch. Как вы знаете, отказали в визе, он не смог приехать в Москву. Об этом поговорим вначале. Затем поговорим про Косово. Косово провозгласило независимость. Что дальше? Что будет из себя представлять это новое государство? Наш гость Леонид Рогозин, корреспондент журнала «Русский Ньюсвик», который был в Приштине неделю назад и все наблюдал, все знает, все вам расскажет. И третья тема, персона недели, Евгений Адамов, который был приговорен к 5,5 годам лишения свободы. Поговорим о неприкосновенности наших чиновников и наших президентов. Напомним все наши координаты. Присылайте ваши вопросы, в частности, вопрос Леониду Рогозину, плюс 7-985-970-45-45. Ну и, конечно, телефон прямого эфира, который мы также будем включать, 363-3659.
Эхо Москвы. От винта.
Эталон. Спонсор программы ОАО «Акрихин». Производитель геля для лечения болей в мышцах «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Здравствуйте, это программа «Эталон». Я Нателла Болтянская. Любите себя. Нет причин, чтобы этого не делать.
Эталон.
Продолжим разговор о мифах здорового питания. Внимание, миф. Трехразовое питание в состоянии обеспечить все необходимое для нашего организма, все необходимые питательные вещества. Получить все, что нужно организму, при трехразовом питании очень сложно. И за каждый из этих трех раз нужно постараться съесть довольно много. Это создает две проблемы. Большие порции пищи плохо усваиваются, редкие и большие приемы пищи стимулируют накопление жира. Эта трехразовая схема – результат общественного устройства и рабочего расписания большинства людей. Более выгодная и гибкая схема приема пищи – 5-6 небольших порций в день. Она обеспечивает более высокий уровень энергии и лучшее усвоение питательных веществ. Внимание, миф! Модные диеты не работают. Некоторые работают, некоторые нет. Те, что работают, обеспечивают, как правило, временную потерю веса. Наша реальная задача – изменить общее построение тела, набрать побольше мышц и сжечь побольше жира. Модные диеты, как правило, вызывают потерю и жира, и мышц. А потеряв мышечную массу, довольно трудно дальше бороться с жировыми отложениями. Реальное снижение запасов жира требует сочетания здоровой программы питания с грамотной тренировочной программой, которая поднимает общий уровень метаболизма, и с умеренными аэробными тренировками, которые помогают нам избавляться от жира. Внимание, миф. Если переел в один день, это можно исправить, не доев в следующий. Если за день в организм поступило избыточное количество калорий, их излишек обязательно отложится в виде жировых запасов. Попытки компенсировать это переедание недоеданием на другой день попросту снижают наш метаболизм и лишают организм энергии, создавая дополнительные трудности для проведения тренировок с полной отдачей. Если вам не повезло и вы переели, не расстраивайтесь. Просто постарайтесь на следующий день вернуться к нормальному графику питания. Внимание, миф. Если хочешь сжигать жир, избегай крахмалистых углеводов. Это правило оставляет нам в качестве источников углеводов только фрукты, овощи и молочные продукты. Получить из них должное количество калорий довольно сложно. И такая диета чревата снижением метаболизма и падением уровня сахара в крови, что способствует началу разрушения мышечных волокон. При длительных путешествиях снижение метаболизма и набор жира – весьма частый результат потери мышечной массы. Прекрасными источниками крахмалистых углеводов являются сладкий картофель, макаронные изделия из муки грубого помола, коричневый рис и овсянка. И помните, 2-3 грамма углеводов на фунт веса тела могут делать чудеса. Внимание, миф! Фруктовые соки лучше, чем лимонад. Фруктовые соки, которые обеспечивают необходимые организму витамины, очень богаты калориями. Стакан виноградного или яблочного сока дает примерно 200 калорий, как 2 больших яблока или картофелина среднего размера. Сок занимает немного места в желудке и очень быстро всасывается, в то время как фрукты и картошка усваиваются значительно дольше, занимают больше места и дают ощущение сытости. Внимание, миф! Красное мясо богато жиром. Не всякое красное мясо богато жиром. Вырезка практически такая такая же постная, как куриные грудки без шкуры и содержит гораздо больше железа и витамина Б.
Ой, что?
Спина. Ой, и шея.
Мама, и вы до сих пор не купили Быструм гель?
Быструм гель быстро и эффективно снимает боли и воспаление в суставах и мышцах.
Быструм гель поможет по-быстрому.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Программа подготовлена совместно с рекламным агентством Music Vision.
Одним словом.
Час и 8 минут в Москве. Еще раз добрый вечер. Тихон Дзитко, микрофон. Напротив меня Евгений Бунтман.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Женя, начинайте программу одним словом. Как всегда, обсуждаем три главных темы. И я предлагаю не затягивать и перейдем к нашей первой рубрике.
Новость недели.
Итак, новость недели. Сегодня мы посчитали, что мы не можем не выделить в качестве новости недели сообщения, которые в начале недели, собственно, появились, когда стало известно, что иностранным правозащитникам, а именно представителям организации Human Rights Watch...
А исполнительному директору организации, ну, всем, наверное, известной организации Human Rights Watch, Кеннету Роту, отказали в российской визе.
Давайте я напомню сейчас все наши координаты, будем с вами общаться. +7 985 970 4545 это номер для ваших сообщений, присылайте смс, и 363-3659 это телефон прямого эфира, который мы также будем, ну, через некоторое время, собственно, будем включать и слушать ваши соображения. История следующая, вам известна, но давайте освежим ее. Это произошло все 20 февраля, стало известно в среду, что господин Рот, а также, если не ошибаюсь, еще два его коллеги, подавали документы на визу в Россию с тем, чтобы здесь господин Рот выступил с докладом.
Под названием «Удушающая бюрократия» о состоянии неправительственных организаций в России.
При этом доклад ожидал, что он будет довольно жестким и нелицеприятным для наших властей. Однако ему в Москву он не смог приехать, потому что виза ему была отказана. Причем дважды. Сперва на основании того, что он указал в визовой анкете, что ему требуется туристическая виза, а цель поездки — это различные деловые встречи, ему было отказано, поскольку он предоставил недостоверные сведения. Спустя несколько дней после этого он вновь заполнил анкету и обратился в российское диппредставительство, ему вновь отказали. Как заявил господин Камынин, это, как вы знаете, официальный представитель Министерства иностранных дел, он сказал, что ему отказано оба раза из-за того, что он сообщил заведомо ложные сведения о цели своего пребывания.
Ну, это так, фабула. Тут, конечно, очень забавно, что доклад посвящался как раз проблемам, которые испытывают неправительственные организации в России и представители неправительственных организаций.
Ну, в частности, Human Rights Watch таковой и является.
Да, например, там Манана Асламазян, да, которую не пустили в Россию, вернее, в Россию-то пустили, но у нее возникли большие проблемы с незадекларированной суммой денег. И там... На смешную сумму больше было, чем полагается, общем, декларировать. Британский совет, да. И так далее. В итоге Кеннет Рот стал из автора доклада, собственно, персонажем, может быть, будущего доклада Human Rights Watch.
Видимо, теперь он сможет сделать важные дополнения какие-то такие. Постскриптум будет написанный о нем самом. Собственно, он сам же и заявил, что... Сейчас, если я найду это... Вот, сам сказал, что это служит иллюстрацией тех нападок на неправительственные организации, о которых мы пишем в своем докладе. Ну вот, господин Рот хотел убедиться в этом и рассказать, и убедился
на себе.
Да. Собственно, что занятно, в кавычках, что это первый случай для него отказа в визе с 97-го года, когда его не пустили в Нигерию. Вот такой еще занятный момент.
То есть в чем, собственно, проблема? Проблема в том, что по формальным признакам все вроде... не подкопаешься, как в случае с британским советом, да, то есть не выполняли те законы, вот, пожалуйста, не впустили. Но, с другой стороны, ну, все понимают, что такое Human Rights Watch, да, зачем они сюда едут, в том числе и представительство России в США, в посольстве прекрасно все понимают, с какой целью едет по той или иной визе Кеннет Рот.
Нет, ну, собственно, все казалось бы, по закону, да, такой очередной британский совет. Он указал неточные сведения, и его завернули. Потом в следующий раз указал точные сведения, но его опять завернули, потому что что-то...
Ну, сказали, раз отказались, значит, вы нарушитель, хулиган, вот мы вас не пустим.
И не надо к нам лезть. Давайте поговорим об этом. Нужны ли нам вообще иностранные эти правозащитники? Может быть, мы обойдемся без них, и действительно не надо их пускать, потому что сейчас, наверное, наши слушатели нам расскажут про то, что российские службы следуют законодательству, но, простите, это смешно.
Ну, а другие слушатели, как Валерий из Бессоновки, нам пишет, что позиция России в международных делах давно похожа на позицию хулигана, не получается по праву сильного, так по мелкому на пакость.
Ну, давайте об этом поговорим. 363-3659. На чьей стороне правда, грубо говоря? И нужны ли нам, вот вопрос, который мы будем ставить на голосование, нужны ли нам вот эти международные организации, которые...
Правозащитные.
Ну, они приезжают и пакостят, говорят, что все у нас плохо. И, может быть, нам не нужно их все пускать, и правильно, зачем господин Рот? Ну, вот он убедился, что что-то не так. Ну, пусть остается своим этим убеждением, а приезжать и клеветать здесь у нас абсолютно не нужно. Давайте, хотелось бы узнать ваше мнение. 363-3659, есть звонок, давайте послушаем. Алло. Радио только выключите, пожалуйста.
Да, я выключил радио. Вы знаете, я вот, слушая передачу, обратил внимание на интересный момент.
Да.
Второй раз, насколько я знаю, отказ в визе был вызван тем, что вызов по деловому, так сказать, визиту в Россию
так.
был обусловлен вызовом Министерства сельского хозяйства.
Да.
Но вам не кажется это странным? Человек, занимающийся контролем правами человека, да, в качестве принимающего ведомства указывает, так сказать, министерство, не имеющее к охране прав человека вообще никакого отношения.
Скажите, пожалуйста, у меня к вам такой вопрос. А если вы едете, например, смотрите, я ехал во Францию некоторое время назад в отпуск, и я там встречался со знакомыми по делу. Вот у меня была деловая встреча. Значит, что, когда я получал туристическую визу, я нарушил законодательство? То есть я их обманул, да?
Простите, пожалуйста, вы во Францию въезжали в качестве кого?
В качестве туриста.
Простите, пожалуйста, вы возглавляете какие-либо общественные организации?
А какая разница? Разница
очень большая.
Нет, объясните мне, постойте, для всех разное право. Есть закон и его применение, так?
Совершенно верно.
Так.
И, соответственно, руководители организаций, общественных, государственных, каких угодно, они приезжают либо как частные лица, вот он сказал, что он едет как частное лицо.
Нет, он сказал, что он едет по приглашению Минска. Нет.
Секунду.
Постойте, он получал второй раз...
Как вы едете во Францию,
он второй раз получал деловую визу. Деловую, какое частное лицо?
Подождите, давайте секундочку. Сначала было подано им прошение на визу как частное лицо,
ему
культурно объяснили, что если он собирается выполнять обязанности, связанные с руководством этой самой международной правозащитной организации, вот в этом самом случае, ему нужно получить визу соответствующую, то есть, другими словами, визу, предусматривающую исполнение им обязанностей руководителя организации.
Нет, ему не так сказали. Ему сказали, что если вы едете не туристом, а по бизнесу, получаете деловую визу. По бизнесу, правозащите, неважно.
Подождите, как же это неважно-то?
Да, абсолютно неважно. Он
человек
получал
может
деловую
быть, может,
визу.
Вот бывает визит деловой, бывает так. Визит туристический.
Вот, и, собственно, второй
вот
раз. Услышите меня?
Ездили,
как вас зовут?
Турист?
Как вас зовут? Как
меня
вас
зовут Руслан.
Руслан. Первый раз, я вам, видимо, вы это не хотите услышать, первый раз он подавал анкету на туристическую визу, второй раз на деловую.
Совершенно верно. Так он въезжал сюда как турист, он собирался осматривать памятники. Зачем он сюда ездит?
Слышите меня еще раз. Второй раз он подавал на визу деловую.
Правильно. Как его дела здесь связаны с Министерством сельского хозяйства?
Спросите у него, если у Министерства сельского хозяйства
пригласили. Это было по ходатайству Министерства сельского хозяйства. Но вот, Руслан, я немножко в другую сторону уведу разговор, потому что это все детали, есть факты, да, которые не оспариваются, что первый раз туристическая, второй раз деловая. Вот мне, например, очень интересно, почему представитель Human Rights Watch, и все прекрасно знают, кто такой Кеннет Рот, сотрудники посольства прекрасно знают, почему он вынужден делать себе вот как-то окольными путями. Ну, понятно, что это делается окольными путями, да? И понятно, что его не хотят здесь видеть. И он это понимает, и посольство ему дает понять, что его не хотят здесь видеть. Это, по-моему, вот это ненормально.
Нет, вы знаете, я с вами соглашусь с тем, что его здесь видеть не хотят. Но как руководитель правозащитной организации, да, он должен был обратиться в Министерство иностранных дел, или я не знаю просто, кто у нас курирует вот этих, так сказать, правозащитников, но не Министерство сельского хозяйства точно. Вы со мной согласны?
Ну, пожалуйста, что соглашусь, но мне кажется, что это априори ненормальная ситуация, когда ставится всемирно известная правозащитная организация ставится в такие условия.
Руслан, давайте мы дадим возможность другим слушателям тоже высказаться.
Спасибо, да, но мы учли, да, очень, на самом деле, очень содержательно.
Давайте еще звонок 363-3659, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Лариса.
Да.
Ну, что я хочу сказать? Потихоньку, медленно, шаг за шагом, вот, может так, знаете, даже полшага, а такой идет ползучий переворот. И тем, кто мыслит, да, тому все ясно.
А что вам ясно?
Ну, как что ясно? Вот видите, то британский совет придушить, то этого правозащитника из международной организации не пустить.
Так нет, ну если, так, он, если он неправильно документы оформляет.
Ой, я вас умоляю, он же не идиот, и там те, которые оформляли ему эти документы, тоже не идиоты. Ну что вы в самом деле? Это повод, это же не причина, это повод.
А нам нужны эти иностранные организации здесь вообще?
А почему нет?
А мы разве не обойдемся сами? У нас есть общественная палата.
Да, она следит за всем, как права. У нас много палаток. Вон туристских палаток бывает много. И общественная тоже есть. Нет, они, конечно, там, может, люди приличные некоторые есть. Ну, вы понимаете.
Понятно, спасибо. Спасибо за ваш звонок.
Ну вот два полярных мнения. То есть, с одной стороны, есть детали, есть несоблюденные правила, да, ну, то есть Руслан в какой-то мере прав, да, что?
Безусловно.
Правила не были, формально правила не были соблюдены. И на самом деле, я еще раз повторюсь, доклад господина Рота был как раз про это, про удушающую бюрократию.
Вот, о том и речь, что, ребят, естественно, если он, с другой стороны, абсолютно не является, мне кажется, истиной, что если он является главой Human Rights Watch, он должен ехать как глава Human Rights Watch. Он может ехать, если он едет по каким-то другим деловым отношениям, то он едет по этим, получает через них, в частности, через Минсельхоз. Давайте еще звонок 363-3659.
А потом голосование включим.
Да, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Да,
Юрий из Москвы.
Радио, пожалуйста.
О чем вы спорите? Ну, у нас, конечно, нужно для того, чтобы приехать по правам человека, нужно обязательно обратиться к господину Патрушеву. Голоса не решают.
А вы пробовали?
Вопрос о правах человека.
Юрий, вы пробовали? Удалось?
Нет, я не пробовал туда обращаться. Но я знаю, что, вы понимаете, суть-то в том, что решают только там ведь, на Лубянке. Нужен нам этот человек или нет?
А вам он нужен?
Нам, конечно, он нужен.
А зачем? А мы сами
не
справимся?
Потому что мы сами не можем разобраться, где же правда, в конце концов, и где же права человека.
Понятно. Да. Спасибо, Юрий.
Спасибо, хорошо, Юрий, спасибо. Но мы, тем не менее, поставим этот вопрос на голосование.
Конечно, да. Вопрос тот же, что сейчас мы задавали вам по телефону. Нужны ли нам вот иностранные правозащитные организации?
Нужны ли в России иностранные правозащитные, да, организации? Если вы считаете, вот как наш последний звонивший слушатель, что нужны, набирайте номер 660-0113, московский номер. Если вы считаете, что не нужны, можно справиться своими силами, или, например, от их докладов все равно нет никакого толка про удушающую бюрократию, то набирайте 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, напомню вопрос, нужны ли нам в России международные правозащитные организации? Если нужны, то набирайте московский номер 660-0113. Если же не нужны, мы справимся сами. И вообще это все, как нам написал один наш слушатель на сайте, это все организации, которые работают для иностранных разведок, иностранных спецслужб, и они нам не нужны. 660-0114. Пока идет голосование, мы сейчас примем еще один звонок. Потом уже будем плавно переходить к следующей теме. Слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это Владимир из Москвы.
Да, Владимир.
Я думаю о том, что не нужны нам эти организации.
Так, почему?
Вот. Почему? Потому что они приносят вред нашей стране.
А какой вред?
Вред такой, то, что они пропаганду западную нам преподносят, можно сказать.
Каким образом?
Ну, таким, то, что хотят сделать оранжевые революции, которые нам совсем не нужны. Ну, Россия,
скажи, пожалуйста, а в чем проявлялось их желание оранжевую революцию сделать? Я пропустил просто.
Ну, по-моему, как-то об этом уже все немножко забыли.
Не, мне просто интересно, что было конкретно сделано.
Ну, конкретно еще ничего не было сделано, потому что им не дают это сделать. А-а-а. Я считаю, что правильно делают, что не дают им это сделать.
А кто вам сказал, что они собираются?
Ну, я вижу по Украине, по Грузии.
Это Human Rights Watch был? И правозащитная организация?
И что?
Нет, это я вас спрашиваю. Это они там революцию сделали, да?
Да, в том числе и они.
Понятно, хорошо, да, понятно. Спасибо. Спасибо, Владимир.
Не за что.
Спасибо.
Вам. Спасибо, да.
Останавливаем голосование.
Останавливаем голосование. Тенденция сейчас будем потихоньку переходить, да, к следующей теме. Тенденция ясна. Значит, почти 84% считают, что, тем не менее, вот несмотря на аргументы Владимира из Москвы про оранжевую революцию...
Это революционеры звонят.
Да, 84% считают, что в России, несмотря ни на что, нужны иностранные правозащитные организации.
И, соответственно, 16% меньшинство, это сколько получается, меньше четверти, считают, что нет, обойдемся сами, потому что они... Ни пользы нам не приносит, ничего. И вовсе нам не нужны, обойдемся без них. Такое голосование. Давайте будем переходить к следующей теме, да?
Да.
К следующей теме в рубрике, которая называется «Сейчас услышите как».
События недели.
В рубрике «События недели» мы сегодня будем говорить о Косово. Я напомню наши координаты, присылайте ваши мнения, ваши соображения.
Ваши вопросы нашему гостю, который сейчас подойдет в нашу студию.
Леонид Рогозин, наш сегодняшний гость, это корреспондент русского Ньюсвика журнала. Итак, наш номер +7 985 970 45 45, телефон прямого эфира, если успеем, тоже его послушаем. 363-3659, будем говорить про Косово, благо Леонид Рогозин был там неоднократно, последний раз вернулся оттуда неделю назад.
Нет, он вернулся вот буквально на днях.
Ну вот сейчас мы с ним об этом поговорим. Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, корреспондент журнала «Русский Ньюсвук», вы знаете прекрасно все, что происходит в последние дни, вы следили и по
Москве. От объявления независимости Косово до участия сборной по пинг-понгу в чемпионате мира, которая вот сегодня как раз пришла новость, то есть это такой атрибут уже нового государства.
Что из себя представляет эта организация?
Переключаемся с прошлой темы.
Государство очень интересное. Я бы сказал, что это государство 21 века. Такое, как бы сказать, по отношению к другим государствам традиционным, это такое образование с геометрией Лобачевского. Оно очень-очень такое нелинейное. Нелинейный у нее суверенитет.
Это как?
Это связано прежде всего с тем, что сразу по плану Ахтисаари существенная часть суверенитета переходит к Европейскому Союзу, к европейской миссии в Косово. И это связано с тем, что по тому же, по плану Ахтисаари, по которому создается косовское государство, образуется 10 сербских муниципалитетов, которые имеют право устанавливать прямые связи с Белградом и получать финансирование из Белграда. И они сами проводят довольно существенную часть политики, в частности, в области образования, в области здравоохранения, все, что касается непосредственно жителей. Фактически это означает, что образование, здравоохранение будут финансироваться из Белграда, и это будет в этом смысле часть Сербии.
А не может быть такой ситуации, что Белград для того, чтобы... Ну вот какие-то санкции и отказ, соответственно, финансирования. Или Белграду это невыгодно, учитывая те 10% сербов, которые обитают?
К сожалению, для косовских сербов, а может быть и к счастью, это зависит от точки зрения, Белград не имеет единой позиции по поводу Косово. В Белграде есть две такие соревнующиеся стратегии. И первая стратегия связана с тем, чтобы продолжать говорить, что мы не согласны с тем, что Косово от нас откололось, но при этом принимать реальность. Mm-hmm. А вторая стратегия связана с тем, чтобы реальность эту не принимать. И даже, можно сказать, точнее. Стратегия направлена на то, чтобы отколоть северную часть Косово, которая прилегает непосредственно к Сербии. Это все, что севернее Митровицы. И, в общем, установить границу между новой страной по реке Ибар. Это означает, что 60% сербов, которые не живут севернее Митровицы, они окажутся в очень сложном положении. И, скорее всего, если вот такая вещь произойдет, если отколется Северное Косово, то я думаю, что неизбежным будет албанское насилие по отношению к сербам, которые остаются на юге Косово, в других анклавах Горачаница, Штырпца и прочее.
Но пока к этому не идет, да? То есть пока все спокойно. Вот как настроение в Приштине и в Косове сейчас?
Я думаю, что сейчас вот та часть сербского истеблишмента, о котором я говорил, и лидеры косовских сербов на севере, митровицких сербов, они очень сильно дестабилизируют ситуацию и, в общем, разжигают страсти. И такое впечатление, что надежда именно на то, что последует какой-то насильственный ответ со стороны албанцев, и этот ответ, естественно, дискредитирует косовскую независимость в глазах мирового сообщества.
Mm-hmm. Ну, там, конечно, любопытная получается ситуация. Создается новое государство, и не успевает оно как-то закрепить свои границы, получить признание, как там сразу возникают сепаратисты. Только-только Косово это были сепаратисты по отношению к сербам, теперь все косовские сербы это сепаратисты по отношению к республике Косово.
Нет, совершенно верно. Вот эти три муниципалитета сербских на севере, это косовское собственное Косово. Вот. И косовским властям, Хашиму Тачи, премьер-министру Косово, придется с этой проблемой иметь дело. И то, насколько спокойно, насколько выдержанно они будут решать эту проблему, от этого, в общем, зависит будущее косовской независимости, потому что, естественно, у албанцев это не ангелы, и я имею в виду, что не как народ, а политический истеблишмент косовский. Эти люди, в общем, были замечены во всяких неприятных делах, и нескольких из лидеров, одного из самых известных, собственно, лидеров косовской независимости, Рамуша Хардинажи, сейчас судят в Гааге за преступления против человечности. Поэтому ожидать, в общем, можно всего чего угодно. И на них вот воинственная часть косовских албанцев, безусловно, оказывает давление на Хашима Тачи и на его соратников.
А с другой стороны, соответственно, как вы говорили, косовские, сербские националисты, ну, это, наверное, это радикальная партия, да, в первую очередь?
Там даже, можно сказать, не радикальная партия, это лидеры косовских сербов на севере страны. Марко Якшич, в первую очередь, и также сербский министр по делам Косово и Метохии, извините, выпал совершенно из головы, Слобана Саранджич. Вот. Эти люди, они в значительной степени ситуацию как бы накаляют своими высказываниями и своей поддержкой вот тех радикальных действий, которые сейчас делают сербы. Они сожгли несколько таможенных постов, были брошены гранаты в офисы УНМИК, это ООНовская организация, ООНовская администрация Косово, и офисы Европейского Союза. Европейский Союз эвакуировал свою миссию из Северной Митровицы. Вот, в общем, так ситуация накаляется, и это очень, я думаю, что это провоцирует очень сильно, направлено на провоцирование косовских албанцев.
А что представляет собой система власти вообще в новой республике?
Потому что ведь, несмотря на то, что у них, насколько я понимаю, есть гимн, герб,
президент парламент,
все как у больших, но все это же самое есть у Абхазии, Южной Осетии, насколько я понимаю, и ряда других таких вот этих вот непризнанных территорий. В чем отличие помимо признания? Помимо признания, есть какие-то конкретные показатели того, что действительно это не просто вот заявление, что мы независимы, а действительно они вот сейчас строят новое государство?
Ну, если разговаривать с представителями УНМИК, в частности, пресс-секретарь, там есть россиянин Александр Иванько, то они будут говорить о том, какое количество функций за время существования вот этого протектората международного в Косово было передано местным властям, действительно значительная часть. Вот, насколько эффективна косовская полиция, представители УНМИК традиционно говорят, что это самая некоррумпированная, самая лучшая, самая профессиональная полиция в регионе. Возможно, это действительно так, потому что практически все офицеры получили образование на Западе и имели какой-то опыт уже работы на Западе. Вот, и поэтому, да, это функционирующее государство. Вопрос лишь в том, что оно функционирует на части территории. То есть, как вот я сегодня прочитал в одной из газет британских, в New Scotsman, по-моему, что суверенитет, независимость косовская, она имеет островной характер. Вот, и есть вот эти острова албанские, где суверенитет имеется, есть острова сербские, где он не имеется. Mm-hmm. И с сербами ситуация такая, что их существенно меньше 10%, сейчас было 10% до войны, сейчас порядка от 5 до 7%. По плану Ахтисари 10 сербских муниципалитетов будут занимать примерно треть территории Косово. В принципе, предложение сербам было сделано очень... хорошее, прям скажем.
Ну, вот такими вот островками, как в Боснии, да, вот сейчас происходит
Босния просто разделена на три части.
Ну, вот, на три части, но там есть сербские островки тоже.
Сербская часть состоит из двух частей, которые соединены коридором в Брчко. Вот. То есть там вот есть такие достаточно большие две части. А в Косово это будут очень такие разбросанные по всей территории островки, между которыми будут территории, которые населены албанцами.
Я напомню, наши координаты +7 985 970 45 45. Присылайте ваши смс, ваши соображения и вопросы Леониду Рогозину, нашему сегодняшнему гостю. Мы говорим про Косово. Объясните мне такую вещь. Вот правильно ли я понимаю, что вот модель, заложенная в плане Ахтисари, которая сейчас и будет функционировать, это модель такого, по сути, ограниченной независимости, на которой сверху Евросоюз.
Да, это, собственно, так и называется. Это называется supervised independence, mm-hmm. по-английски, контролируемая, наблюдаемая независимость.
Надзираемая,
да, совершенно верно.
А какие гарантии того, что в какой-то момент косовары не скажут: ребят, спасибо, что вы нам помогли стать независимыми.
Всего
теперь
доброго.
До свидания.
Да, употребляется еще один эпитет, если это независимость условная. Вот. Те страны, которые признают независимость Косово, они признают ее условно. И признание таким образом зависит от успеха этой независимости. Соответственно, насколько я понимаю, это признание, те страны, которые его сделали, они могут и отозвать в случае, если независимость окажется неуспешным. И надо отдать должное албанским лидерам. Сейчас делается все, чтобы президент Косово сказал, что патриотический долг каждого албанца защищать сербов и представителей других нас меньшинств. Mm-hmm. Поэтому албанцы стараются делать все, чтобы не провоцировать. Другой вопрос, что есть одни албанцы, есть другие албанцы. Вот, и есть там албанская национальная армия, такая группировка, которая действует в основном Македонии, которая, в общем, имеет свои лагеря и готова дестабилизировать ситуацию, если чуть-чуть там Хашим Тачи и же с ними люди за ними не уследят.
А вот те военизированные формирования армии освобождения Косово, с которой были конфликты в конце 90-х, вот что с ними стало? Ну, понятно, да, что Хашим Тачи стал премьер-министром.
Не, ну, армия освобождения Косово...
Они стали полицейскими или
нет,
как
нет,
в основном?
Нет. Они были преобразованы в такую структуру, которая аналогична нашему МЧС. Вот, это военизированная структура, которая занимается ликвидацией лесных пожаров, главным образом, это вот главное стихийное бедствие, которое постигает периодически Косово, вот, в этом их функция. Но если вот, допустим, в Южной Митровице, совсем недалеко от вот, Ибара и границы Северной Митровицы, есть очень большое здание, где, перед которым стоят люди в очень хорошей, красивой форме и с автоматами, и, в общем, они выглядят довольно воинственно. Mm-hmm. В общем, в любой момент эта армия может снова стать армией.
Нет, а все-таки мне хотелось бы вернуться вот к этому моменту вот как-то относительно независимости, условно независимости. А каковы все-таки гарантии и велика ли вероятность того, что в какой-то момент Приштина и косовары начнут воспринимать происходящее как, грубо говоря, шило на мыло? Была зависимость от Белграда, теперь зависимость от Евросоюза. Понятно, не другая, но в любом случае неполная независимость.
Нет, вероятность этого достаточно высока. Надо сказать, что среди албанцев администрация УНМИК достаточно непопулярна. И албанцы, когда с ними говоришь, они говорят о коррупции в администрации УНМИК, они говорят о неэффективности. И Европейский Союз – это тоже из вот международных структур. Европейский Союз отнюдь не самая популярная структура. А в Албании, вот, кстати, слово сказать, если возникнет вопрос про религию, да, про ислам, вот в Косово это просто не фактор вообще. Вот. Они, там есть мечети, но подавляющее большинство населения туда не ходит. Так вот, религия есть одна – Соединенные Штаты. Вот, и весь народ молится на Соединенные Штаты, и американских флагов...
Ну, вы видели, да, когда объявляли независимость Косово, все были... Вот мы как раз до эфира говорили про флаги. Очень любопытно, что флагов почти не было. Вот нынешних косовских, такое странное синее полотнище с желтыми звездами. Такой то ли Евросоюз, ну, скорее Евросоюз, да. Но когда люди праздновали независимость, они выходили с американскими флагами, которых было так же много, как красных флагов, которые вот такие, вроде албанских.
Ну, да, совершенно верно. И вот просто американская идея, если бы косоварам предложили стать штатом Соединенных Штатов, вот, тут единодушие было бы совершенно полным. А по поводу Европейского Союза, безусловно, тоже все единодушны, всем хочется вступить в Европейский Союз. Очень многие косовары жили в Европе, там, в особенности там, Швейцария, она, правда, не входит в Европейский Союз, тем не менее, Швейцария тоже одна из самых популярных стран, и по швейцарской модели они хотели бы строить свое государство, вот такое кантональное. Тем не менее, Европейский Союз – это не самая популярная организация. И вот отвечая на ваш вопрос, безусловно, в какой-то момент будут вопросы у албанцев очень большие к европейской администрации, но, насколько я беседовал с европейскими представителями, да, видимо, администрация – это неправильное слово, я употребил, европейские представители сейчас говорят, что в отличие от УНМИК, мы не будем администрировать Косово, мы не будем администрацией. А европейская миссия – это 1500 полицейских и около 300 работников судов и прокуроров.
Это вот которые отправятся в ближайшее время?
Которые в ближайшее время, когда, по мере того, как УНМИК будет передавать Европейскому Союзу бразды правления, они будут приезжать и там принимать участие. Будет человек, это голландский дипломат, который зовут Питер Файф, который будет, так же как в Боснии аналогичный, должность называется официальный гражданский представитель. Он будет иметь право, относительное такое, право вето на те решения, которые принимает косовский парламент. Вот, но пока ни на каком горизонте не видно таких решений косовского парламента, которые бы шли вразрез с мнением Европейского Союза. Пока в ближайшие несколько месяцев косовский парламент будет пачку за пачкой принимать законы, предусмотренные планом Ахтисаари.
Это, конечно, любопытно получается. Российские политики, очень многие, пугают Великой Албании, которая вот якобы объявление независимости Косово, это... Первый шаг к созданию такой Великой Албании, захватит часть Македонии еще к тому же. Но я так понимаю, вот вы говорите, что косовары и в Приштине, видимо, так, люди на улицах говорят, что скорее Евросоюз, да, чем Великая Албания.
Я могу сказать, что в Косово присоединение к Албании, вот крайне непопулярная идея в Косово. Вот никто к Албании, достаточно бедной стране, в общем...
К богатому Евросоюзу, а не к бедной Албании. Да,
Албания традиционно в Европе соревнуется с Молдовой за право называться самой бедной страной Европы. Вот, поэтому косовары, которые, в общем-то, жили при Югославии существенно лучше, чем албанцы в Албании при Ходже, естественно, они совершенно не стремятся к этому. Вот, с другой стороны, конечно, Великая Албания, такой разговор глобальный. Вот можно себе представить Великую Польшу, там, вспомнить польско-литовскую, там, это государство, которое действительно от Балтийского моря до Черного моря. Ну, да. Вот, Великая Албания, ну да, кусок Македонии, ну да, вот Косово с 2 миллиона
это не
албанцев.
Очень великая,
да,
она
какая-то не очень великая получается.
А если вернуться все-таки к сербам, потому что здесь ведь у нас и то, что нам транслируется с экранов, и то, что мы слышим в заявлениях российских дипломатов и различных других политиков, говорится о том, что есть черные и белые, есть албанцы, которые вот албанцы-косовары, которые эту независимость хотели получить и получили, есть сербы, которые сербы-косовские, которые все в едином порыве были против и теперь, соответственно, выступают против и не согласны. Так ли это? Или сербы, или часть сербов все-таки согласна, грубо говоря?
Ну, нет, сербы... Надо сказать, что в отличие от албанцев, сербы, нельзя их представить таким гомогенным организмом, там существуют очень разные мнения, и есть еще территориальное разделение. Есть сербы, которые живут к северу от Ибара и на границе Сербии, они, естественно, хотели просто присоединиться к Сербии. Вот у них ставка именно такая, они могут на это надеяться. Но, в общем, своими действиями, надо сказать, что они бросают в сильной степени на произвол судьбы 60% сербов, которые живут к югу от Ибара. Угу. И мы, в частности...
Которые более или менее мирно сосуществуют, да, получается, с албанцами? Ну, или не очень сосуществуют?
Вот более-менее, наверное, это будет да, правильное определение. Там два таких существенных, два важных центра. Грачаница и на самом юге, на македонской границе, Штырпце. Mm-hmm. Вот мы ездили буквально два дня назад в Штырпце. Это анклав, который находится на... Он зажат между албанскими землями, собственно, Косово, и албано-населенными землями Македонии. Mm-hmm. Шансов, честно говоря, вот на какое-то отделение там практически нет, если только вот создать республику Штырпце, о чем мне несколько человек там говорили. Там, вот если говорить о экономике Штырпце, это горнолыжный курорт Березовица. Очень красивый горнолыжный курорт на горе Шар, где всеми гостиницами владеют сербы, но практически все клиенты албанцы, uh-huh. которые приезжают, это в основном средний класс албанский, которые приезжают из Приштины на машинах, они на своих машинах проезжают через сербский анклав Штырпце, через сербонаселенную такую большую деревню, где... По идее, вот если бы они, скажем, в Митровицу, албанец не заедет в своем уме, находящийся в Северную. А через Штырпце, соответственно, эти люди проезжают нормально. Более того, между вот Штырпце, вот в вертикальном плане, если смотреть, и Березовицей, который на высоте около 2000 метров находится, там такие достаточно красивые дома, современные. И когда мы спросили, чьи это дома, нам сказали, что это люди из Приштины, это албанцы, здесь купили дома и здесь живут. Так что, в общем, определенно есть какое-то мирное сосуществование, вот, которое, опять же, прерывается на разные рода инциденты. И когда мы говорили с местными владельцами гостиниц, вот мы были там, ни одного не было абсолютно человека, это было связано с независимостью. Они вот жаловались, что у нас каждый раз в январе вот начинается сезон прекрасно, а потом в феврале происходит какая-нибудь ужасная вещь, там то смерть Ругова, то вот независимость и так далее. И все время, в общем, бизнес падает.
Давайте мы сейчас запустим голосование, спросим, работает у нас эта машина?
Да, у нас работает эта машина, безотказно.
Вопрос у нас будет, естественно, имеющий отношение к нашей беседе, Косово, но поговорим о России, точнее, зададим вопрос о России. Как вы считаете, признает ли когда-нибудь Россия Косово? Вы знаете, что Россия одна из стран, которая непримирима, которая заявляет, что Косово не признает.
Но... Вот тут ключевое слово «когда-нибудь», потому что Советский Союз, например, очень-очень долго не признавал Израиль, потом, в конце концов, признал Израиль.
Ну вот, соответственно, поступит ли Москва с вопросом Косово подобным же образом когда-нибудь? Если да, признает, то 660-01-13. Если же вы считаете, что нет, то 660-01-14.
Голосование пошло.
Итак, признает ли Россия когда-нибудь Косово? Если да, признает 660-01-13, московский номер. Если нет, никогда не признает 660-01-14. Голосование идет, будет идти пару минут. А мне еще было бы интересно вот что узнать. Среди тех сербов непримиримых, что на севере, вот мы видели, это, по-моему, был митинг в Белграде, где стояли люди с портретами Путина, как человека, который может их в этой ситуации спасти. А в Косово как-нибудь пытаются разыграть российскую карту? Ну уповают?
В Косово есть определенный культ Путина. Путин — это все. Путин, портрет Путина висит на каждом заборе. Точно так же, как на каждой албанской стене висит портрет Билла Клинтона, который приказал бомбить Югославию. Поэтому, да, это вот такие, знаете, большой брат смотрит. Большой брат смотрит на Митровицу и на другие сербские анклавы, в буквальном смысле, с каждого забора. И на Россию очень надеются, и при этом, что интересно, все понимают, что Россия там не пришлет войска, допустим, не будет вмешиваться военным образом, но все очень благодарны России за то, что она вот поддерживает, как они считают нужно. Да, пытается поддержать, не признает Косово.
Албанцы в Приштине как относятся к тому, что Россия категорически не признает Косово? Обсуждает ведь?
Нет, обсуждает, безусловно. И, соответственно, да, Путин такой же антигерой для албанцев, насколько он герой для сербов. Вот, если там, если просто беседовать с какими-то обычными людьми, почти наверняка они скажут, что там Джордж Буш — это хорошо, а Владимир Путин — это очень-очень плохо.
Голосование у нас продолжается, еще полминутки будет идти.
Да, вот я и...
Напомню вопрос сейчас. Угу. Признает ли когда-нибудь Россия Косово независимое государство? Если да, 660-01-13, если нет, то 660-01-14. Еще 20 секунд.
Собственно, независимое государство, каким стало Косово, должно за счет чего-то жить. За счет чего вообще может жить Косово, кроме поддержки США и Евросоюза?
70% бюджета Косово состоит из таможенных сборов. То есть возятся, импортируются товары, на которые есть спрос. И, в общем, Косово не производит впечатление такого очень бедного места. Там очень много строится домов, которые по подмосковным меркам были бы названы элитными. Такие дома из красного кирпича. Uh-huh. Вот. И по улицам ездят достаточно хорошие машины. И, в общем, люди жалуются. Вот, опять же, 2 дня назад в Штырбце нам полицейский из косовской полиции, но сам серб, он нам жаловался на очень маленькую зарплату. Не понимаю, как прожить, на 250 евро в месяц. Вот, и он мне это говорил таким тоном, как будто вот в Москве дворник за час только получает. Вот, при условии, что в Косово, в общем, можно в хорошем ресторане поесть на 7-8 евро, вот, и кофе стоит там 1 евро или там меньше. В общем, прожить на 250 евро, надо сказать, что я очень хорошо себе, я жил на разные суммы в 90-е годы, очень хорошо себе представляю, как можно прожить на 250 евро в Косово.
В общем, на вот этой вот завлекательной ноте, когда вас приглашают,
да,
практически.
Приезжайте в Косово, да.
Косово. Мы останавливаем голосование. 69,5% наших слушателей считают, что Россия
рано или поздно
признает независимость Косово. Но 30,5% наших слушателей считают, что нет, Россия будет
стоять на своем. Я на самом деле думал, что последних будет гораздо больше, которые верят в принципиальность российской позиции на долгие века.
Мы благодарим нашего гостя, Леонид Рогозин, корреспондент «Русского Ньюсбука».
Спасибо, Леонид.
Спасибо вам.
Рассказывал нам про то, как функционирует и существует новое государство на карте Европы, а мы на этом переходим к следующей рубрике.
Персона недели.
Да, персона недели мы решили выбрать, и тоже, мне кажется, что это достаточно очевидно, бывшего министра атомной энергетики Евгения Адамова, который на этой неделе получил 5,5 лет реального заключения. Тоже для многих это стало, для многих обозревателей, аналитиков, политологов и так далее, и людей, которые в теме, это стало большим сюрпризом, потому что бывший министр у нас не так уж и часто получает реальный срок заключения.
Я напомню, мы сейчас будем ближайшие 10 минут, которые у нас остались, говорить про Адамова, и даже не только про него, а про то, что вот чиновник такой видный, довольно занимавший большой пост. Вы знаете прекрасную историю, что, значит, речь шла о 9, о большой сумме денег, 9 миллиардов, Жень, да, там, или 9 миллионов долларов, миллиардов, которые были выделены Соединенными Штатами на развитие атомной отрасли в России. И его обвинили в том, что США обвинили его в присвоении этих 9 миллионов, и завели на него дело, и по ходатайству США он был арестован в Берне в 2005 году. После этого сразу Москва завела уголовное дело свое, требовала его выдачи и добилась. Он был доставлен в Москву, и вот теперь вынесли приговор, реальный срок 5,5 лет. Давайте поговорим вот о чем. Насколько у нас чиновники должны отвечать за свои дела нехорошие, так я скажу, после завершения своих полномочий. И поговорим об одном чиновнике, а именно о президенте. Потому что в 2001 году, вскоре после того, как Владимир Путин стал главой государства...
Нет, это сразу, я поправлю тебя, я понимаю, о чем ты хочешь сказать. Это сразу было в 99 году после... Нет, в 2001 был принят закон. Но указ, по-моему, появился сразу в 99 году об иммунитете президента.
Там были разговоры, какие-то первые бумаги, но вот окончательно все это было... Все это было сделано в начале 2001-го, когда Дума приняла, и потом Совет Федерации, понятно, процедура, приняли закон о гарантиях бывшему главе государства, в соответствии с которой экс-президенты пользуются неприкосновенностью. Ну, они там еще получают 2/3 зарплаты, еще что-то. Но суть в том, что экс-президент и члены его семьи пользуются неприкосновенностью и, соответственно, не могут отвечать за что-то, что ими совершено. Кроме там каких-то случаев особых. Но вот по факту они не отвечают. Давайте поговорим об этом. Может быть...
Наверное, мы о самом Адамове. Просто тут говорить как-то бессмысленно, потому что суд вынес приговор. Там технические детали. Это вопрос веры, неверия, суду.
Приговор будет касаться, все это будет еще тянуться. И возможность об этом поговорить еще будет. А вот это интересно действительно, потому что такая норма действует не везде. Не везде абсолютно. Мы здесь не следуем общемировому принципу.
Но, с другой стороны, понятно, что иммунитет президента уходящего, для чего это делается, это понятно. Это чтобы тот, кто придет потом, не мстил, чтобы... Это чтобы не было сведения политических счетов, да, между, если приходит оппозиционер, скажем, один президент, потом приходит оппозиционер, ну, там, условно говоря, там, правый-левый, ну, приходит коммунист, и сажают прежнего президента. Тоже очень во многих странах, примерно столько же, в половине стран, там, африканских и так далее, так и происходит. Ну, как вот все латиноамериканские революции, прежнего президента сажают, там расстреливают,
ну, понятно, да.
За якобы преступления или за какие-то преступления.
Но, может быть, вы считаете, что эти нормы нужно отменить. Давайте послушаем ваше мнение. 363-3659, телефон прямого эфира. Должен ли президент отвечать после окончания его срока? Слушаем вас, алло.
Здравствуйте.
Да. Добрый вечер.
Это Екатеринбург.
А как вас зовут?
Сергей.
Сергей, вы как вы считаете, должна ли действовать эта норма или ее следует отменить?
Я думаю, эта норма принята еще и для того, чтобы существующий президент не держался мертвой хваткой за свою власть.
В смысле? Не понимаю логики.
Чтобы он знал, что ему ничего не грозит, да, когда он уйдет? Я правильно понял вас, да?
Да.
И вам кажется, что эта норма должна действовать? Ну, а если
он... Да, я думаю, в нашей стране это не лишнее.
А если он нарушает закон? Будучи президентом, ну, вот как, ворует деньги.
А есть другие процедуры, есть импичмент, например.
Нет, какой импичмент, если он уже не президент? Речь идет про экс-президентов, бывших, которые срок окончился.
Сейчас, Тихон, я просто пример приведу. Вот, например, президент Ширак.
Нет, Ширак. Ну, вообще примеры, я понял, о чем
вы говорите. Да.
Я понимаю, к чему ведете, но в нашей стране это не лишняя норма.
Понятно. Спасибо. Да, спасибо за ваше мнение. Давайте еще один звонок послушаем. Вот неожиданно для меня, если честно. Слушатель считает, что норма не лишняя. А что считаете вы? Слушаем вас. Алло.
Да, слушаю.
Как вас зовут?
Николай.
Да, Николай.
Саратова.
Вы как считаете, Николай? Эта норма должна действовать? Только уберите радио, пожалуйста, выключите.
Ага. Я считаю, что должна действовать. Потому что вообще это вот как бы вершина коррупции, президент. Ведь чтобы бороться с коррупцией, достаточно, чтобы президент отвечал. Если будет отвечать президент, то будут отвечать все.
То есть вы считаете, что эту норму надо отменить? Норму, по которой он неприкосновенен после ухода с
поста? Конечно, надо отменить. Это корень всего зла в России. Особенно в России.
Понятно.
Да, хорошо, спасибо. Вот полярные мнения. Я, кстати, если мне позволено будет высказать свое мнение, я скорее за норму иммунитета президента. Это с одной стороны президентские полномочия. Потому что, чтобы избежать политической мести, как я говорил. С другой стороны, ну вот посмотрите, был такой президент в Чили, Пиночет его звали.
Есть, кстати,
но вот, был. Вот у него, его судили за преступления против человечности, в частности. Да, за расстрелы тысяч и тысяч людей.
Вот, о том речь. О том речь. Даже если речь идет не о таких суровых преступлениях.
Мы не говорим про покойного президента Ельцина, мы не говорим про президента Путина, мы вообще говорим про эту норму иммунитета.
Просто получается, что он первый среди равных. Да, или как это называется? Я предлагаю сейчас запустить голосование, а пока оно будет идти, мы примем еще пару звонков. Итак, должен ли у президента быть пожизненный иммунитет? То есть, да, должен ли у президента быть пожизненный иммунитет? Если да, должен, то набирайте номер 660-0113.
Если вы считаете, что нет, не должен, такой нормы не должно существовать, то набирайте 660-0114.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, процесс пошел, голосование. Если должен ли у президента Российской Федерации, мы говорим про нашу страну, быть пожизненным...
Нет, мы говорим вообще про президента.
Хорошо, хорошо, соглашусь. Должен ли у президента быть пожизненный иммунитет, чтобы не было никаких ассоциаций? Если должен, то 660-0113.
Если нет, не должен, 660-0114.
Что, я думаю, что примем звонок еще один. Давайте, успеваем? Да, успеваем, есть еще. 363-3659, слушаем вас. Алло.
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 Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор из Челябинска.
Как вас зовут? Да. Виктор, что вы думаете? Прошу прощения.
Что думаете? Вы знаете, я думаю, что не только нужно отменить, но и как бы сделать закон, чтобы президент отвечал в два раза больше, чем простой гражданин.
А почему?
Почему? Да потому что он президент, поэтому он и должен отвечать за свои поступки гораздо больше, чем любой гражданин России.
Понятно. Ясно. Спасибо за ваш звонок, за ваше мнение. Голосование у нас еще 20 секунд где-то будет идти. Напомню, вопросы, телефоны. Должен ли у президента быть пожизненный иммунитет? Если должен, то 660-0113. Если не должен, 660-0114. Здесь нас спрашивают на СМС, будет ли про Адамова, будет ли учтен срок в Берник, срок в России, а срока в Берни не было никакого. Поэтому там нечего приплюсовывать. Алекс пишет, не должно быть иммунитета. Путина ждет Гаага, пишет нам Алекс.
Ну, да, ну, не знаю насчет Гааги, потому что Гаага по делам бывшей Югославии. Это да. Как каждый раз все-таки, когда Путина призывают сдать в Гаагу или других там каких-нибудь деятелей, наоборот, оппозиционных.
Так, отмените даже задним сроком. Вот как. Ну, есть такое мнение. Давайте останавливать голосование, благо наше время подходит к концу постепенно. Все,
да, все, стоп. Останавливаем голосование. Ну, так, в одни ворота получилось несколько. 91% считает, что нет, не должен президент пользоваться пожизненным иммунитетом. Ну,
соответственно, эту норму нужно отменить, считает да. 91%
и наших да, слушателей. И да, на наш вопрос, да, эта норма должна существовать, только 9%.
Не большинство. Не большинство. На этом все. На этом все. Программа «Одним словом» завершена. С вами были Тихон Зитко и Евгений Бунтман.
Всего доброго.
Продолжение ровно через неделю.
«Одним словом».